Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Еще раз продолжаем программу с Александром Яковлевичем Лившицем. По последним сведениям, он уже подъехал, и поэтому по телефону мы с ним разговаривать не будем, а будем говорить уже в прямом эфире буквально через несколько минут. Нужно время, чтобы подняться на 14 этаж здания на Новом Арбате в студию радио «Эхо Москвы». Александр Лившиц, у вас есть еще возможность высказать свое мнение о нем и его работе на своих постах по телефону прямого эфира «Эхо Москвы» 363-3659, этот телефон. Я вижу, что некоторые звонки уже есть. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый день.
Добрый вечер. Вечер уже, может быть, у вас день. Вы в каком часовом поясе и как вас зовут?
Меня зовут Алексей, я звоню из города Долгопрудного. Я сегодня уже второй слушатель, который из Долгопрудного звонил.
Да, Алексей, Долгопрудному сегодня везет. Что вы можете сказать про Александра Яковлевича Лившица?
В настоящий момент я как бы молод, мне 25 лет, хотя о нем кое-что знаю. Мне кажется, совершенно безинтересный человек, поскольку я видел запись, на которой он сам сознается, как его назначали этим, как его... Премьер-министром, да, он, по-моему, был?
Нет, вице-премьером и министром финансов, да.
Вот, он говорит, что его пригласили в кабинет, и ему четко сказали, что мы тебя назначаем, и ты будешь, значит, работать на нас, делать то, что мы скажем. Он спросил, а что будет, если я откажусь? Ему сказали, тогда ты не будешь вице-премьером. Вот поэтому у меня абсолютно нет к нему никакого уважения.
Угу. Александр Яковлевич, тут про вас рассказали историю, вы только успели. Добрый день, добрый вечер. Во-первых, да, это Алексей из Долгопрудного. Алексей, можете повторить вот это прямо? Вам сейчас
да.
Александр Яковлевич ответит.
Это назывался фильм «Олигархи России». Дело в том, что его пригласили, олигархи, и сказали ему, что его назначают, и он будет выполнять то, что ему скажут. То есть он такая номинальная фигура становится. На вопрос, что будет, если я откажусь выполнять ваши требования, ему сказать, что тогда вы не займете этого места. Но да. Я согласился.
Это не
вот
точно.
Такая история, да.
Это
спасибо,
не точно.
Алексей, ваш вопрос.
Можешь прокомментировать?
Да, конечно, естественно.
Это было не так. Мы немножко напутали. Меня уже назначили министром, вице-премьером, а потом позвонили эти олигархи, пригласили. И сказали, что это наша страна, мы здесь главные, и вы будете делать то, что мы вам скажем. Вот, я не готов так слушать этих людей. Я им об этом сказал и спросил, а что со мной будет, если я вас куда-нибудь пошлю? Он говорит, тогда мы вас уволим. И уволили. И ни одного меня. Вот как было это на самом деле.
Александр Яковлевич, тут у нас горячо. Рад, на самом деле, очень вас видеть. Жалко, что чуть-чуть в укороченном варианте. Я думаю, что повторим еще этот опыт. Еще раз приношу наши извинения. Ну и тогда с вопросов и продолжим. Валерий Павлович Вольнов. Александр, хотите ли вернуться на госслужбу? Да или нет?
Да,
и почему?
Да, наверное, особого желания у меня нет. Хотя отказываться... от госслужбы, я считаю, просто неприличным. Если предложат, конечно, вернусь. Вот, но я везде прошел, я там ничего нового не увижу.
Да, если на самом верху, на пост президента.
На пост президента?
Да, да.
Чего?
Чего нет? В Российской Федерации.
Российской Федерации. Да. Шутите, изволите.
А чего?
Да.
Не пойдете никогда ни за какие ковришки?
Да я ни за что на свете.
А почему?
Я не справлюсь.
Как
не
это
моя
вы не
работа.
Справитесь? Нормально, все знаете. Спросите у Лившица, программа есть, была,
ну,
вернее.
Спросите у Лившица, все знают, не совсем то.
А чего вы не знаете?
Я даже
чтобы
в экономике...
стать президентом?
Даже в экономике не все знаю.
Да подождите, вы на Буша посмотрите, на Клинтона посмотрите. Они знали что-нибудь? Я уж думаю, что, наверное... Дело не в собственном знании президента, а в каких-то других навыках.
А можно о чем-то другом? Все же обсуждать Лившица на пост президента России, это круто.
Ну, Ельцин, давайте Бориса Николаевича вспомним тогда. Вот какими качествами обладал он, каких, возможно, не было у вас? Почему вы были советником? Почему вы были там вице-премьером, а он был президентом? Что нужно для того, чтобы быть президентом в России?
Нужно не ждать, когда на тебя и когда тебе предложат на выбор рюкзак и выбирать какой-то там по силам, а надо брать самую тяжелую, взваливать и нести.
Угу.
Ну, вот. Он очень хорошо ко мне относился. Вот когда были похороны, мне об этом говорили его родственники, да я это и сам знал. Но я был, ну, не то, что слабак, но все же вот люди, которые все это вытягивали из болота, я им помогал, но я не был впереди. Я был где-то сбоку, подталкивал, там, пособничал или сзади помогал вытащить. А тащили, на самом деле, другие люди, более сильные, чем я.
Ну, это известен эпизод, по-моему, и вы его описывали, или журналисты, по крайней мере, когда вы пришли к Ельцину с утра с двумя бумагами.
Да, был такое дело.
Одна это проект указа президента, а другое проект заявления
об увольнении по собственному желанию. Да, у меня был расчет, он от природы очень любознательный, очень любопытный, у него все ему интересно. И я с порога говорю: Борис Николаевич, есть идея. Какая? Я думаю, попал. Значит, не уволят. И кончилось чем-то, что он эту проблему поручил мне. Как он привык работать всю жизнь. Ты пришел, проявил инициативу, ты и будешь делать.
Но это был на самом деле такой критический момент, когда вы готовы были заявление положить на стол.
Понимаете, в течение всех этих лет мы объясняли, что... И ему объясняли, что если есть закон о бюджете... Даже президент не может ничего сделать. Сейчас это звучит смешно, да? А тогда это было не смешно. И он искренне обижался. Я президент. Надо срочно дать денег туда-то. Мы говорим только поправка к закону. Какому закону? Посмотрите на эту Думу, они никогда это не примут. Подпишу указ и все. Нельзя, можно. И вот эти споры, они были очень тяжелыми. Вот. И это был такой случай. Вот дать туда, я говорю, это нельзя делать. Он мне жестко по телефону: пишите указ, вешай трубку. Жду там через полчаса. Ну, вот удалось его как-то переубедить.
Александр Лившиц, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Александр Яковлевич, вас сейчас называют журналисты и известным пиарщиком, и одним из самых...
Пиарщиком?
Да, и пиарщиком, и такое встречал сегодня, листая интернет, и лоббистом удачливым.
Ну, пиарщик, и пиаром я не занимаюсь вообще.
Ну, как, в качестве шерпы хотя бы. Ну, наверное, памятуя о том, что вы человек, несомненно, публичный, с вашим гуманитарным талантом, с обаянием и с чувством юмора умеете убеждать, наверное, поэтому. Ну, и лоббистом, конечно, вас называют, естественно.
Ну, лоббист, да. Да, международный.
Международный. Что такое международный лоббизм?
Понимаете, компания очень большая. Имеет интересы по всему миру. Десятка стран расположены активы русского алюминия. Глубокая иллюзия думать, что есть хотя бы одна страна, где что-то делается без властей.
Я думал, без взяток, скажите.
Нет, без властей. Дело не во взятках. И я этим не занимаюсь. Я это не умею никогда делать, и не моя эта функция. Дело в другом. Объяснить им, кто мы такие. Добиться того, чтобы они нам доверяли. Понять, что они нас ждут, кроме производства алюминия. Какие социальные программы, экология там и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая дипломатия – это значительная часть моей работы.
Вы, конечно, знаете, что о вас писали о вашем назначении, о переходе, вернее, в русский алюминий тогда, да?
Даже не знаю.
Ну, это было уже довольно давно, тогда это 2001 год, о том, что вы пришли для того, чтобы поправить имидж русского алюминия, были позваны не только как экономист, а в первую очередь как человек с большими знакомствами в кругах. Напомним, что тогда ситуация была, когда Олега Дерипаску под какими-то предлогами не пустили, соответственно, на международный форум экономический, или визу не выдали. Вы сделали свое дело? Сейчас все нормально у «Русского алюминия» с точки зрения имиджа?
Ну, во-первых, не я один этим занимался. Имидж компании — это сама компания. Mm-hmm. Вот как она ведет, выполняет ли она контракты, не обманывает ли и так далее. Никакой человек с любой безупречной репутацией не сможет изменить имидж компании, если она не меняется сама. Это непосильный труд.
Компания меняется?
Да, безусловно. И меняется в лучшую сторону.
Большая открытость, транснациональная корпорация. Это вы же говорили о том, что в будущее крупных компаний — это транснациональные корпорации, в том числе и российские.
Меня недавно даже коллеги похвалили. Начальник сказал: вы помните, что 5 лет назад вам говорил Александр Яковлевич, что мы будем международной компанией? Ну, это просто путь, это другого пути нет. Российский крупный бизнес весь будет таким, рано или поздно.
Трудно было вырабатываться в «Русском алюминии». Опять же, встретил упоминание о том, что несколько ваших высказываний, в частности, в телепрограмме «Спросите у Лившица», были, кажется, и опровергнуты даже вашим руководством поначалу.
Это не могло быть опровергнуто, потому что либо ты в виде программы «Спросите Лившица», либо работа в «Русале». Я ушел из этой программы примерно за год до появления в «Русале». Поэтому там я понятия не имел о «Русском алюминии», когда отвечал на эти вопросы по каналу НТВ.
Ну, вот видите, еще один журналистский миф развеяли. Но сейчас-то не страдаете от отсутствия или недостатка публичности вашей профессии?
Я переболел это давно. Понимаете, мне это совершенно не важно. Если меня приглашают, у меня есть верим, вот как любимую радиостанцию «Эхо Москвы», я с удовольствием прихожу просто потому, что я люблю эту радиостанцию. Больше ничего. Это не какая-то пиар-акция, ничего подобного. Вот жжение, что перестали узнавать и так далее, и так далее. У меня нет, я давно переболел. Хотя каждый бывший крупный начальник этим болеет. Каждый. Если кто-то скажет, мне это не важно, он лукавит.
В год работы на госслужбе вы говорили о том, что любимый отдых — это удалиться от всех и от родных, в том числе и от жены, от дочерей, от внучек, забиться в лес, разжечь костер самому на снегу, по колено в снегу. Ну, я, конечно, немножко утрирую, да? А график работы такой же плотный, как был на госслужбе, или вы даете себе послабление?
Он другой. Конечно, график работы министра финансов в середине 90-х годов не сравним ничем. Вот. И когда мне на работе говорят, как вы все успеваете, много работы, я говорю, не знаю, что такое много работы. Вот когда я был министром, это я понял, что такое много работы. Я очень много летаю, я практически не бываю в России. Я вам даже посчитал цифру. За 8 месяцев этого года я пролетел порядка 200 тысяч километров. 200 тысяч километров. Это солидный показатель.
Да еще бы, да. Так 5 раз вокруг экватора, да. И во всех странах практически были интересы, насколько разнообразны «Русского алюминия» или ваши личные интересы?
Нет,
личные... Вы же не уточнили, может быть, вы просто в качестве туриста летаете, мили накручиваете в какой-нибудь из льготных программ.
Это было замечательно, но это работа. Интересы по всему миру практически.
А страна, где вы хотели бы, ну, куда бы хотели вернуться или где побывать лично? Или уже настолько все досталось делами, что никуда не хочется?
У меня есть мой дом, есть моя страна, мне здесь лучше всего. Может быть, потому что и летаю слишком много. Я с огромным удовольствием прилетаю в Шереметьево.
То есть, как возвращение домой в родные пенаты. А кто сейчас дома, кто с вами?
Жена.
Дочери
они
отдельно
живут. Они приезжают только на лето.
Собираетесь на какие-нибудь семейные праздники?
Собираемся довольно регулярно.
Насколько вы в этом смысле человек, ну, патриархально-семейный? Следите ли за тем, кто там из дочек, не смогла приехать там, или внучку не привезла вовремя?
Нет, такого у меня просто не бывает.
То есть приезжают все, слушаются?
Да. Это бывает нечасто из-за того, что я практически постоянно нахожусь за пределами России.
А кем работают дочери?
Дочери работают, одна работает в банке, другая работает в инвесткомпании.
Угу. За их будущее вы спокойны? Все построили как надо для того,
да,
чтобы...
Да они сами себя строили. Они сами себя строили, большей частью. Я только подсадил довольно давно. То есть я открыл им дверь трамвая, туда посадил и ушел. А дальше они едут сами. И сами выбирают, где они выходят, с какой скоростью едут, куда, налево, направо.
Номер трамвайного маршрута и куда ведут рельсы, пожалуйста, скажите нам. А на самом деле, чем вы заинтересовали? Просто помогли получить образование соответствующее, экономическое, или что? Или
все-таки? Да нет, они получали сами. Вот. Они обе замужем, фамилии у них другие. Я как-то в вашем же эфире проболтался, где они учатся потом. Это позвонили два ректора, и как тебе не стыдно? Ну, мы перерыли все, но нету. Но у них, они же уже замужем. Вот. А помог я им один раз, когда они кончили институт, и надо было с чего-то начинать. И с самой низшей должности. Дальше они двигались уже сами.
Александр Яковлевич, давайте напомним, что в гостях в программе «Без дураков» Александр Лившиц. Есть у нас еще немножко времени, к сожалению, значительно меньше, чем предполагалось изначально. По нашей вине, за что еще раз приношу наши извинения. В следующий раз этого не повторится. Давайте вот о чем я, пожалуй, спрошу. У вас имидж, ну, очевидно, сущность неподкупного министра финансов, человека, который, как некоторые журналисты писали, даже кичился с отсутствием денег, да, все, что зарабатываю, все проедаю, да. Много ли стали вы, да, какая ваша самая там крупная покупка, да, спрашивали журналисты, вы отвечали, что у меня нет ничего крупного, у меня дачи нет, машины нет.
Да,
сейчас положение, очевидно, изменилось.
Да.
По-западному неудобно спрашивать, сколько вы зарабатываете, понятно, что это в разы больше. А во что вы вкладываете деньги, на что их тратите?
Это знаменитый вопрос моей жены. Она говорит, ты советуешь... Нет, по-другому, Саша. Ты порой советуешь всей стране, там, покупайте, там, вкладывайте в рублях, долларах, там, да это ты делаешь годами. Почему ты не делаешь это для себя? Объясняю, они у меня лежат в банках, мои деньги, вот, я их никуда не вкладываю, потому что боюсь, и некогда этим просто заниматься.
А как изменился ваш образ жизни? Что-то изменилось в нем после госслужбы? Но сейчас нет такой же необходимости.
У меня появился дом, первый дом моей жизни. Я его люблю безумно.
В Москве, в Подмосковье?
В Подмосковье, на Волоколамке.
И что вы делаете в доме? Вы выходите на участок и зажигаете костер в любую погоду?
Нет, я там пишу свои колонки в «Известия», смотрю футбол и отдыхаю. Это, дом — это для меня просто все. Как первая любовь. У меня не было действительно дачи никогда. Не было дома, была квартира. И я понял, что... Домовладелец и квартировладелец – это совершенно разные уровни жизни.
Но квартиру в Москве оставили, ведь есть необходимость наверняка по работе здесь, так,
нет,
чтобы
нет,
быстро доехать.
Я живу все же за городом.
За городом. А какие прелести сельской или идиотизм сельской жизни не испытываете на
себе? Мне это не интересно. Образ жизни изменился тем, что у меня изменилось отпуска. Так. Я никогда в жизни не водил машину и даже к рулю не прикасался. А жена научилась хорошо водить. И как только удается какой маленький отпуск, мы с ним летим только в Европу, недалеко, селимся в гостиницу и ездим по этим местам. Угу. Я считаю, что на мою жизнь Европы мне хватит.
Более-менее традиционные страны, скажем, там, Таиланд, Индия, Непал, Гватемала, Венесуэла, или туда только по работе?
Да, понимаете, я летаю настолько далеко, такие дальние страны, что еще летать в отпуск там, вот во вторник в Джакарту 15 часов, будьте любезны.
Александр Яковлевич, насколько изменился российский бизнес за то время, что вы уже не... Ну, не министр финансов, за 10 лет
он
с лишним.
Он изменился радикально. Я не знаю весь бизнес, я знаю только крупный. Когда я был на госслужбе, я, естественно, общался с этими воротилами, олигархами, фабрикантами. и общаюсь сейчас со своими коллегами в очень большой компании. Они все больше похожи на иностранцев. Кстати говоря, это и определенный минус. Мы выигрывали годами за счет скорости решений, понимаете? На самом деле большие компании это что-то похожее уже на министерство. С бюрократией, регламентами, правилами.
Я вижу, как лучатся ваши глаза, да. Вспомнили о том, что было в середине
90-х. Нет, наоборот. Вот я не все регламенты понимаю в собственной компании. Что я могу делать, что я не могу делать. На что я имею право, что я не имею права. Это традиция любого крупного бизнеса Запада. Все жалуются, что чтобы принять решение, надо пройти инстанцию. Такое частное министерство, вот что это такое. Вот. Бизнес становится все более похож на мировой бизнес. И не только по управлению, и по социальным программам, по экологии, и по всему остальному.
А в чем минусы вы видите? Сказали, это и хорошо, и плохо. Ну, хорошо, понятно, да, наверное, вливаемся, а плохо. Скорость принятия решения изменилась?
Да. Все стало гораздо медленнее.
Ну, наверное, просчитываются они лучше или нет? Или
ну,
это не
по-разному бывает. Понимаете, в бизнесе бывает, что надо принимать, вот сел и принял.
Александр Яковлевич, когда-то вот 10 лет назад вы, ну, 10 и чуть позже, вы общались, по большей части, с государственными деятелями. Сейчас, насколько я понимаю, с воротилами зарубежного, российского и зарубежного бизнеса.
Это не так.
Нет?
Нет.
А как на самом деле?
Мой контингент, вот моя клиентура, это министры, премьеры, понимаете, политики.
То есть те же самые люди, практически не наследники,
те же
политические
самые,
наследники
или,
этих людей.
Или бывает, что и первые лица бизнеса, но это разговоры. Я не обсуждаю процент за кредит, да, или длину контракта. Это не моя работа. В компании есть люди, которые это делают 100 раз лучше меня, и я даже зачастую не понимаю, как они это делают, и не понимать не собираюсь. Моя задача — решение принципиальных стратегических вопросов. Вот. Потом, то есть, вот мои коллеги говорят, вы проламываете стену. Проломы идут отряд за отрядом. Это не надо, вы ломайте следующую.
В этом смысле вы удачливый ломатель?
Ну, у меня есть кое-какие результаты, которыми я горжусь.
Начальник часто отменяет ваши решения? Или вы не принимаете крупных решений, не согласовав их с ним?
Конечно, нет. Понимаете, когда я еду, и я ставлю вопросы перед чужим премьером, я и должен эти вопросы готовят. Десятки людей компании. Потому что это слово, за этим следуют отряды, которые уже пишут меморандумы, готовят соглашения и прочее. Конечно, я согласую.
Алюминиевый бизнес долгое время считался сильно криминализированным. Это время прошло?
Полностью. Полностью прошло.
За счет чего? Именно за счет
преобразования? А вы знаете, я задавал этот вопрос одному из наших директоров, которые вот заходили туда еще в 90-е годы. Я говорю, с чего ты начал? С чего ты начал? Начал я, говорю, с того, что я нанял мордоворотов, которые лупили рабочий класс, каковой и рабочий класс, и интеллигенция техническая, воровали все, что можно выкатить, вынести и прочее. Первое, я боролся с воровством. И я их просто бил. Пока не отучил воровать. Потом я поставил забор, обнес проволокой. И воровство прекратилось. Потом он начал искоренять пьянство. Потом он начал бороться с курением. И только потом стали внедряться современные методы там, бухгалтерского учета, управления и прочее. Эта история, я про себя называю корпоративная революция в России, понимаете? В нее входит не только борьба вот с криминалом. Да, еще надо было отогнать криминал. А непрофильные активы. Понимаете? Когда я об этом рассказываю американцам, они считают, что я рассказываю анекдот. Каждый завод в России, не только алюминий, любой другой, это завод, где помимо основного производства теплосети, квартиры, хор ветеранов войны и труда и так далее, и так далее. Они не понимают, что такое хор ветеранов войны и труда, а если понимают, они не понимают, какое это отношение имеет к алюминию.
Александр Ильич, последний вопрос. Если бы начать все сначала, свой путь повторили бы?
Да, мне очень повезло. Я в 90-е годы, мне просто повезло. Я, правда, и сам старался, но я доволен своей жизнью и очень доволен компанией.
Александр Яковлевич Лившиц, надеюсь, встретимся еще и не раз в этой программе. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Удачи вам.
Спасибо.
Всего доброго.